вы слушаете «Радио Свобода», в эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Один из средств этого будущего. Недавно аналитики Ericsson Consumer Lab выяснили, что 80% владельцев смартфонов готовы расширить возможности чувственного восприятия и когнитивной способности с помощью технологий. Говоря именно словами, человек готов стать киборгом, готов доверить свои чувства, может быть, и некоторые части своего тела современным технологиям. Так ли это? И как сделать апгрейд человека? Говорим сегодня с футурологом Петром Левичем, который сам представит свои титулы. Петр, добрый вечер.
Здравствуйте. Я являюсь директором департамента взаимодействия науки и технологий общества в Московском технологическом институте и основателем организации Future Foundation.
Ну и также, как я читаю различные источники в интернете, вы много пишете о феномене киборгизации.
В том числе.
Это что, какой-то уже совершенно отчетливый тренд, именно встраиваемые какие-то интерфейсы внутрь человека? Потому что, скажем, как я понимаю, то, что вот всякие датчики, которые мы носим на себе, это не то.
Ну, само по себе расширение возможностей человека началось, наверное, достаточно давно, в тот момент, когда обезьяна взяла палку, и понимание трансгуманизма как расширение возможностей человека за счет технических средств, там вся наша одежда, наши очки, даже не Google Glass, а диоптрийные очки, это все расширение возможностей.
Но они внешние по отношению к человеку.
Очень важно, что в этом процессе есть некоторая такая, хочется сказать, незримая, но достаточно зримая, даже осязаемая граница, а именно вот поверхность человеческой кожи. И я помню вот исследование, о котором мы говорили, я вот даже вот перевел на русский его результаты, опубликовал. Действительно, ну, для меня это было совершенно удивительным, что действительно каждый, да, 4 из 5 людей, 80% людей готовы это сделать. Но интересно то, что, например, мои коллеги из Высшей школы экономики провели исследование, ну, с подобными вопросами в России, и как раз результаты их исследования оказались во многом противоположными. Я не помню точных цифр, но, так сказать, статью, обобщающую результаты исследований, назвали «Мое тело, моя крепость». Оказалось, что, ну, они исследовали широкий спектр технологий, кстати, во многом пересекающиеся вот с тем исследованием Ericsson, что системы «Умный дом», такие как автономных источников питания, там, домашней робототехники, людей пугают гораздо меньше, чем вот все, что касается их собственного тела. А именно это киборгизация и история с реактивным геномом. То есть, во всяком случае, для россиян...
не готовы россияне свое тело предоставлять.
В России исследование такое. Хотя, насколько я помню, в Ericsson действительно это было среди пользователей смартфонов крупных городов и среди прочих, там есть и Москва. То есть, возможно, это некоторые разные выборки. Но, ну, стоит понимать, что исследование Ericsson нельзя воспринимать как действительно мнение всего мира.
Ну да, это, собственно, у них, может быть, свои какие-то таргетированные группы, и они его достаточно целенаправленно проводили. Хотя, конечно, пользователи смартфонов это практически приближается к, я не знаю, к большинству, ну, по меньшей мере, западного человечества.
Да, согласен.
Нет человека без смартфона. А вот в этом смысле смартфон является продолжением человека, та же? Потому что, если, скажем, взять чисто психологически, мне кажется, человек уже не мыслит себя без смартфона, да, в руке. Ну, по крайней мере, большинство из нас.
Согласен. Были даже, насколько я помню, нейробиологические исследования, которые показывали, что человек, когда у него разбивается смартфон, испытывает, ну, не физическую боль, но некоторые процессы в мозгу происходят, как будто бы это была физическая боль. Ну, как бывают такие, ну, эксперименты, да, с зеркальным восприятием, когда ставятся две руки, и между ними зеркало, там одна рука убирается, ну, ты как бы видишь, как будто отражение второй руки, и в это место ударяют ножом. Человек отдергивает руку, и у него выбрасывается адреналин. Ну, вот так же примерно со смартфоном. То есть мы действительно воспринимаем это как часть нашего тела. Если человек вышел, там, ну, который часто пользуется смартфоном, из дома без него, то он будет чувствовать себя неуверенно. Но действительно, несмотря на такие интересные психологические феномены, вот граница нашего человеческого тела, она достаточно сильна. И вот пересечение этой границы, если мы носим браслет, например, который считает шаги или пульс, снаружи кожи, или, в общем-то, казалось бы, гораздо более удобную, равную по функционалу там, капсулу там, с чипом под кожей, есть большая разница для людей.
Ну да, граница собственной кожи фактически как бы это граница нашей идентичности или граница нашей человечности. Очень интересное вот это вот впитанное представление. Хорошо, давайте поговорим о тех случаях, когда человек преодолел границу собственной кожи, когда технологии вошли под кожу. Ну что это, наверное, прежде всего о протезах можно поговорить, да, уже, так сказать, интегрированных протезах.
Угу. Ну, когда мы говорим о технологиях, там, гибридизации, там, нейротехнологиях и в целом биотехнологиях, биомедицине, обычно они классифицируются на две группы. Это те, которые компенсируют утраченную функцию. Ну, то есть, например, человек оторвал руку. Угу. Понятно, что он с гораздо большей вероятностью согласится поставить себе вместо нее протез, в общем-то, чтобы быть равным остальным по возможностям. И расширяющие. Ну, то есть, например, если я поставлю себе третью руку или отрежу свою здоровую руку, чтобы поставить проапгрейдженную кибернетическую. И понятно, что готовность к замещающей, восполняющей возможности киборгизации гораздо выше, чем...
Гораздо выше, чем замещающая.
Чем улучшающая.
То есть, вернее, расширяющая.
Но, да. На самом деле, подсознательно, когда мы говорим о киборгизации, ну, как, например, там, направление киберпанка, там, научной фантастики, его прям, в фильмах то, что показывается, обычно это как раз улучшающее. Потому что, ну, всерьез сейчас обсуждать... Там, нужно ли людям устанавливать протезы, если они сломали ногу там, или как-то оторвало, например, или там, протез сустава, если он износился. Ну, в общем-то, не приходится. Я думаю, что малая доля людей там, не согласится на такую операцию. Ну, если там, она делается в хорошем научном центре, там, без побочных эффектов. Ну, то есть, рационально нет, наверное, каких-то оснований этого не делать.
Но могут быть протезы, которые улучшают способности человека, например, вот эти вот бегуны, да, там, писториус, то же самое, человек на протезах бежит быстрее, чем на природных ногах.
Да, на самом деле, вопрос явно про общественное мнение. Я думал, действительно, вот, например, себя, ну, я уж могу себя отнести точно, так сказать, к адептам новых технологий и, поставив мысленный эксперимент, вот, предположим, была бы какая-нибудь рука, ну, с расширенными функциями сейчас можно придумать, какими.
Вот. Как швейцарский нож.
Ну, да, как был замечательный фильм «Человек, швейцарский нож». Ну, примерно такая рука. Не будем вспоминать все подробности фильма. И вот была бы какая-нибудь операция, там, бесплатная или за небольшие деньги, без побочных эффектов, которую могу провести себе, отрезать здоровую руку и поставить эту. Вот мысленный эксперимент, я на собой ставил, как, при каких условиях согласился бы. И я понял, что вот... сейчас, вот, например, там, завтра мне это предложили, я бы не согласился, несмотря на то, что вот я как бы точно вхожу, наверное, вот в эти там даже проценты небольшие россиян, да, которые вот даже в российском исследовании на это готовы.
Да, да.
А я пробовал рефлексировать, почему, и оказывается, что это во многом общественное мнение. Ну, то есть, мне все оказалось, что я стараюсь на нее не смотреть, но все мы понимаем, что встречают по одежке, и понятно, что в нынешнем обществе, где доли процента людей имеют там киборгизированные руки, а если я приду в какое-то место такой рукой, то меня будут воспринимать во многом через нее. А, это тот парень с протезом. Ну, мне бы это не хотелось. Мне хотелось, чтобы это говорили, а, это тот парень, который там думает вот про эти вещи,
ну,
там,
да,
говорит про эти вещи.
Или,
ну,
да,
во всяком случае, такое, да. Наверное, это не то, с чем мне хотели себя ассоциировать, как с такой диковинной обезьянкой, вот с чем-то таким интересным.
Но это вопрос времени, наверное,
да,
по мере того, как будет появляться все больше людей.
И дальше начал задумываться, а вот какой процент людей должен быть с такими протезами, чтобы на них не смотрели. И на самом деле это совершенно небольшой протез. То есть, если мы каждый день бы, например, видели такого человека хотя бы один раз, то это бы уже не стало диковинкой. Там есть много, на самом деле, уже исследований про то, как исследование такой социальной математики, сколько людей должно обладать каким-то признаком, чтобы их как-то воспринимали. Вот. То есть важно то, что когда такой продукт появится, его распространение будет лавинообразным. Потому что как только будет пройден этот первый барьер, это станет нормальным, чтобы мы не понимали вот, понять нормы.
Ну,
там,
да,
вот
пройдет это, первый шок, пройдет адаптация социальная.
Это будет абсолютной нормой.
Хорошо, о каких, давайте поговорим, о каких технологиях мы говорим, что можно в ближайшие там, годы или десятилетия предвидеть? Если уже даже не протезы.
Можно начать с того, что...
Какие функции человеческого тела?
Можно начать с того, что делается, что можно уже сейчас. А уже сейчас биохакеры – это вот такое движение людей, которые экспериментируют над собой, ну, и, на самом деле, над другими биологическими строениями, то есть, например, редактируют там геном растений. Там уже сейчас можно купить набор своему ребенку за $100, по-моему, набор генетического редактирования, он сможет там редактировать геном каком-то растений, по-моему, это вполне такой замечательный вариант. Но они, например, встраивают себе компас, то есть такой чип, который начинает вибрировать при направлении на север. Может быть, не очень функциональная вещь, но важно, что она уже существует, и люди уже это вставляют. Уже можно вставить себе колебательный контур, ну, некоторый NFC-чип, который будет подходить к картам в дверях, к метро.
Ну, я пока где-то читал об инженере российском, который себе карту тройк, по-моему, в ладони
чип. В компании чип. Там, да, работал, медробот, что ли, да, он сделал это. Иронично то, что он-то делал в тату-салоне, потому что никакая клиника за это не возьмется, потому что это огромные репутационные риски, ну, то есть они ограничены законодательством. Они, поскольку это нестандартная процедура, они не могут соблюсти всех нормативов, потому что их нет, очевидно, такую, так сказать, почти что хирургическую процедуру. Вот. Ему сделали тату-салоне.
Он, по-моему, в силикон закатал.
Да, залили в биосовместимый силикон. И, в общем, такая припухлость. Не знаю, чем история закончилась. На Хабре была статья. Вот. Это иронично, вот как раз то, что это был тату-салон, потому что во многих произведениях киберпанка, разумеется, такие темные, злачные города, есть какие-то подпольные лаборатории, где ты приходишь, и тебя апгрейдят, и, казалось бы, у нас еще нет мира киберпанка, но вот человек, когда захотел сделать, он тоже пришел в тату-салон, ну, понятно, что тату-салон ассоциируется во многом, может быть, зря, там, я в них не был, с чем-то таким вот подпольным и вот незлачными местами, и вот так и получилось, что он туда и пришел.
Ну да, ему сделали такую киберпанковскую. Да, но да. В то же время даже без такого экстремального есть, по-моему, цифровые тату делают.
Ну, эта технология пока не сильно развита. То есть, да, действительно можно сделать простенькую микросхему в виде татуировки, но не факт, что это будет сильно функционально. То есть, возможно, внедрить готовый чип там биосовместимый под кожу будет надежнее. Вот. Но в плане развития, конечно, это, наверное, достаточно перспективно, потому что, опять же, вспоминая историю про там изменение нормы, татуировки, они уже нормальные. И, возможно, для многих людей вот вставить что-то под кожу будет там труднее, чем сделать просто татуировку с какой-то функцией, кроме визуальной.
Ну, если сейчас о визуальности говорить, мне представляется, что в ближайшее время тоже должно появиться это улучшение зрения и слуха, то есть всей нашей сенсорики.
Ну, да, и, кстати говоря, вот в том самом исследовании Эриксон была оговорка, что вот больше всего люди готовы именно к увеличению своих функций восприятия, зрения, слуха. Ну, там еще была память и сознание, но это, наверное, все-таки гораздо более дальний горизонт. Ну, когда мы говорим гораздо более дальний горизонт в мире новых технологий, это может быть, например, 10 лет вместо 5, то есть это не о столетиях, технологии развиваются очень быстро. И когда мы говорим ближний горизонт, это может быть год-два.
Ну, память, я думаю, масштаб. Память уже у нас в каком-то смысле есть внешняя память. Наша память вынесена на облако, наша память вынесена на Google, на Википедию. И речь идет просто, мне кажется, о очень простом интерфейсе интернета, чтобы мы могли соединяться, скажем, вот с этой вот, подключаться.
Да, тут принципиально, конечно, важна скорость интерфейса. Если мы посмотрим этап развития цивилизации, ну, особенно в последние несколько веков, то есть сначала человек шел в библиотеку за новыми знаниями, тратил на это, там, например, 10 часов. Потом он шел там, к домашнему компьютеру, тратил на это, предположим, 1 час. Ну, может быть, даже... Хорошо, в домашнюю библиотеку. Сначала же были не у всех книги. Вот 10 часов, 1 час. Потом он шел, например, 10 минут до своего компьютера. Потом минуту копался в своем смартфоне. Сейчас он 10 секунд спрашивает у Siri. И каждый вот этот вот... Ну, это совсем логарифмическая шкала, потому что там 60 и 10 трудно сравнивать, но примерно логарифмическая. И вот каждый следующий этап, он приводит к резкому возрастанию... Ну, нужно подумать, чего? Хочется сказать производительности, но мне кажется, производительность здесь не самое важное.
То есть, не знаю, доступность памяти.
Такая гонка за производительностью, вообще говоря, это, ну, практически уровень сознания. Ну, то есть это более
широкое. Ну, в общем, широкое. Да, может быть, количество сознания действительно можно квантифицировать в количестве вычислений, которые делаете. Если, скажем, там, и речь идет об игре в шахматы, да, об игре в Го, человек против компьютера, то в чистом виде мы имеем производительность. Вопрос количества вычислений.
Ну, как раз в случае с игрой Го это было не совсем так. То есть важно не только производительность и объем памяти, а компьютеры были достаточно мощными, но вот игру в шахматы они взяли, а игру в Го нет. Пришлось изменить логику. логику работы, если
касаться там самообучающейся нейросети,
то есть это изменение логики от алгоритмической, то есть некой вертикальной, к эволюционной логике. Ну, то есть, когда эта система эволюционирует, пересобирает сама себя, и это вообще достаточно красивая метафора. То есть нейронная сеть гораздо ближе к нашему мозгу, чем обычные алгоритмы, и только это позволило им победить. Так что это нам может намекнуть на то, что там увеличение памяти и производительности может быть далеко не самое важное. Ну, стоит сказать, что мы говорим там про трансгуманизм, там какое-то там постчеловечество и прочие красивые фантастические слова, но на самом деле там современный человек со смартфоном, с доступом даже через Siri, а не через нейроинтерфейс, к знаниям, и человек, например, вот, который 10 часов шел в библиотеку, это разные цивилизации. Ну, то есть мы принадлежим к одному биологическому виду, понятно, что там за это полтора века человек генетически не эволюционировал, но это принципиально разные скорости работы с информацией, уровни сознания, и это показывает нам то, что в там, каком-то принципиальном изменении человечества нет ничего нового. То есть мы просто его не замечаем, когда находимся внутри этого потока. Ну, а в будущем представляем себе как что-то странное, что же это будет. На самом деле мы не заметим, как мы станем постчеловеками.
На этой замечательной фразе давайте сделаем перерыв. Напомню, что у нас в гостях сегодня Петр Левич. Здравствуйте, в эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня мы говорим о киборгах, о том, наступило ли уже это будущее кибербиологическое, да, насколько уже человек слился с машиной, насколько он готов впустить под свою кожу, в свое тело различные технологии, чтобы сделать, чтобы либо компенсировать какие-то недостающие ему функции, утраченные им функции, либо стать лучше, стать неким человеком плюс, трансгуманистическим человеком. Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем, футурологом Петром Левичем. Еще раз здравствуйте. Ну вот я думаю, Петр, что здесь возникают в связи с появлением, неизбежным появлением киборга, возникают этические вопросы, потому что где кончается человек, а где начинается технология? Человек с определенной суммой технологий внутри него, внутри собственного тела, он продолжает оставаться человеком?
Это вопрос того, что мы понимаем под человеком. И есть замечательный мысленный эксперимент, что у нас в мозгу вот есть какое-то количество нейронов, и тоже мы будем по 1/30 части заменять на какие-нибудь транзисторы или вот еще какой-нибудь квантовый да. Чип, я не знаю. А там вот по 1/30 в день. И вот на какой день месяца мы перестанем вот это вот существо считать человеком. На первый, ну, наверное, нет все-таки. Ну, всего-то там 1/30 у него заменена, там, считай, как-то так получилось. Ну, то есть, например, были случаи, когда людям на войне они лишались части мозга и да. Продолжали функционировать. Так что, наверное, 1/30 мы бы не считали проблемой, чтобы называться его человеком. При этом 29/30, наверное, уже бы многие люди посчитали бы, что это уже какое-то другое существо. Поэтому это вопрос философский. Но на самом деле тут вопрос более глубокий. Вот в первой части вы очень интересно упомянули про идентичность. Дело в том, что вообще в разрезе новых технологий идентичность, с идентичностью могут быть проблемы. То, что раньше было все просто. Там, человек то, что сотворен Богом. Там новое время нам предложило еще один критерий. Там человек то, что обособлено геномом Homo sapiens. Но там с технологиями редактирования генома это, в общем, тоже не выдерживает критики. Да. Тогда, может быть, человек тот, кто может творить, там, тот, кто делает вот такое интимные функции высшего порядка, творчество. Ну, вот мы, кстати, с вами в одной из программ говорили, что это тоже творчество нас могут забрать машины.
Да.
Вот. Как бы, если даже творчество могут забрать машины, то так ли важно, из чего сделать человек. Сколько у человека апгрейдов и транзисторов, если все равно робот, 100% робот, совершенно точно, может тоже творить. Поэтому вопрос здесь возникает даже не в киборгизации. Так что, ну, конечно, не могу однозначно ответить на такой критерий, но человечеству, вообще говоря, придется как-то выработать какое-то отличие. Я получал, ну, часто давал на всяких конференциях, на дискуссионных панелях вот этот вопрос про новую идентичность человека, получал разные ответы. Одни из самых интересных – это некоторая система ценностей. И мы можем проследить достаточно правдоподобность этого ответа, потому что вспомним много, ну, многие произведения научной фантастики, когда-то есть, допустим, киборги, роботы, люди, и часто оказывается, что вот там какие-то люди, может быть, с апгрейдами, ну, вот, например, в Стартреке есть Борги, такая цивилизация киборгов, ну, они там плохие персонажи, вот. Что значит плохие? Значит, что вот их системоценности нам не нравятся, их моральные ориентиры. И там же есть, например, робот. Полностью робот, антропоморфный, который положительный персонаж, система ценностей которого нам нравится. И мы его подсознательно гораздо в большей степени дадим ему, вот, делегируем ему право называться человеком, чем вот этим киборгом-боргом, который, вообще говоря, по процентному соотношению в гораздо большей степени органический, чем он. Поэтому, видимо, вопрос там человека-не человека, возможно, если это... мы эту гипотезу возьмем, будет решаться, исходя из тех, каких ценностей придерживается это существо.
Человечности, да, именно да. С точки зрения да. системы mm-hmm. ценностей, а не точки зрения биологического или технологического материала.
Да.
А может быть, рожденность? Хотя, с другой стороны, если уже люди из пробирки будут появляться... Если человек, может быть, человек это тот, который был рожден женщиной, который был, помните, это Макбет, да, когда-то.
Ну, сказать, вот тут уже вот ты не будешь. Недавно в Бразилии, что ли, сделали ребенка от трех родителей, и в целом, мне кажется, что вот.
Ну, и женщина, и человек.
История от рождения человека от скольких людей? Если, например, там с помощью технологии CRISPR там 10 человек скинутся по 10% генома. Ну, то есть, конечно же, на этот вопрос у меня тоже нет конкретного ответа, но, например, если вспомнить роман Азимова «200-летний человек», соответствующий фильм,
да.
Там вот этот критерий был обусловлен не рождением, а смертью. Вот там робот хотел, так сказать, официально получить гражданство, то есть
да.
быть признанным человеком,
да.
и ему там местный парламент поставил условие, что для этого он должен стать смертным. Ну и там романтическая сцена, в конце все плачут, он умирает, ему да, секунду до смерти дают право называться человеком, все счастливы, ну, только некоторые мертвы. Но это одна из критик трансгуманизма как раз, что если мы сделаем людей бессмертными, то вот мы потеряем эту человечность. Не то, чтобы я с ней согласен, ну, то есть, согласиться бы с этой критикой было бы лицемерно, потому что вот я лично не хочу умирать, ну, вроде не хочу. Так как бы, как, почему я должен отказывать в этом праве остальным не умирать?
Это очень человеческий инстинкт в то же время, да. мечта о бессмертии.
Но при этом мечтать человека. И стремиться к нему, но вот если мы, например, достигнем его, ну, то есть, представим, что такое вот существо, оно вот перед нами. Я думаю, что вот это, то, что оно бессмертное, гораздо больше нам помешает назвать его человеком, как минимум, потому что, ну, это некоторый вопрос зависти, ну, то есть, это некоторое подобие Бога, и вот мы же, ну, это вопрос многих религий, там, является ли Бог там тоже человеком и так далее, но это вот некоторое другое существо, как раз потому что оно бессмертное, это вот что-то вот выше нас по рангу, если так можно сказать.
Качественно другая ступень. Но вот на пути к этому бессмертию, я думаю, если говорить о киборгах, о киборгизации, о технологиях внутри человека, я думаю, что будет сделан очень большой шаг, потому что с точки зрения медицины, вот мы не поговорили, насколько человек сможет быть все вот эти нанороботы, которые можно запустить в кровоток, которые будут мониторить постоянно в режиме реального времени все наши органы. То есть вот это, наверное, здесь очень большие перспективы.
Возможно. Ну, если говорить конкретно о технологиях, то нанороботы, похоже, наверное, в какой-то момент будущего действительно станут хорошим технологическим пакетом, решением, но сейчас вот нанотехнологии как-то вот затормозили. То есть, ну, если мы вспомним там информационный фон там пятилетней давности, все говорили о нанотехнологиях. И, ну, причем не только в России, там, из-за того, что это было там национальным проектом даже вот в
да.
мире. А сейчас, например, больше там про редактирование генома и искусственный интеллект, и там нейросетки. Ну, то есть, есть какие-то хайповые технологии, но, похоже, с нанотехнологиями вот, есть какой-то вот барьер сложности, который пока невозможно пройти в силу технологических ограничений. То есть, именно про усиление медицинского человека, пока вот, учитывая информационный технологический фон, похоже, что более перспективным видится именно ну, не биотехнологическая история, а полностью биоистория. Ну, то есть, это редактирование генома. Это выключение механизмов старения, и...
Ну да, то есть работа все-таки с исходным человеческим, да, генетическим, биологическим материалом, а не внедрение внешних технологий вонова в человека. Но, с другой стороны, я хочу зайти, если это тоже когда-то произойдет, ведь здесь же встает вопрос безопасности. Человек становится объектом контроля и манипуляции, потому что технология, ну, как, грубо говоря, может хакер взять и перепрограммировать там вашу руку или ваши мозги.
Да. Вы будете смеяться, но как раз сегодня приснился сон. Не буду рассказывать в подробностях, но там вот человеку взломали протез руки, который вот его убил. Ну и на самом деле это не то, что мне постоянно снятся какие-то сценарии научно-фантастических фильмов. Это там... Когда-то, там, не помню, я прочитал такие сценарии там, в какой-то статье, там, «Киберпреступление будущего». А, действительно, вот если у меня есть протез, киберпротез, то он не только мой. Он может быть там не обязательно мой и хакер, он может быть мой и там какой-нибудь Гугла, которому мы доверяем и любим. Вот,
да, да.
Или мой и какой-нибудь моей дорогой спецслужбы, которую я тоже, которой я тоже доверяю и люблю, что может быть менее вероятно,
ну,
чем.
Собственно, Гугла, даже, Гугла, даже но, если Google Glass продвинется, это как бы будет частично Гугла. И, может быть, Google будет решать, что мы будем видеть в этом Google Glass в какой-то момент.
А, да, про это была замечательная серия «Черного зеркала», ну, про похожую идею, но это на самом деле. Очень обширный вопрос для всех технологий, потому что, с одной стороны, мы хотим свободы, с другой стороны, мы хотим технологического прогресса. И в каком-то смысле они совпадают, ну, технологии, казалось бы, нам дают больше свободы выбора, но, с другой стороны, пока что, к сожалению, большие технологические прорывы могут создать именно крупные корпорации. Ну, то есть, например, горизонтальные структуры, вот те биохакеры, о которых в первой части, ну, да, говорил, они пока что не могут создать явную конкуренцию крупным компаниям. Но в будущем, я думаю, смогут. И это будет, возможно, одним из ответов, потому что вот киберанархизм и так далее, они как раз вырастают в горизонтальных структурах, где больше уважается там свобода, приватность и там другие ценности, которые там мне
нужны. Киберанархизм, а может, тоже могу предположить, что возникнет некое биодиссидентство как раз. Люди на фоне тотального распространения технологий киборгов будут такие диссиденты, которые скажут, нет, только собственное тело, никаких технологий, только мое голое тело. Ну что ж, Петр, к сожалению, время наше подошло к концу, такой формат передачи, но мне кажется, это очень интересно, и наметили мы темы для разговора, особенно с точки зрения философии, что такое человек, где граница нашей человечности, как мы сейчас понимаем, она кончается нашей собственной кожей, мы не готовы слишком часто впускать под кожу какие-то новые вещи. Но, тем не менее, я хочу сказать, что человечность – это фронтир, и наша идентичность – это фронтир. И постоянно на этом фронтире, так или иначе, раньше или позже он пересечет границу киборга, и мы все так или иначе станем частично металлическими или технологическими, как Робокоп. Ну что ж, спасибо за ваш рассказ. Петр Левич был у нас в гостях сегодня. Программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».